Падение наше не было стремительным, как вы, наверное, ожидаете. Несмотря на солидный вес, пустая внутри кабина создавала некоторое неустойчивое равновесие, и мы опускались в пропасть медленно и постепенно. Я слышал протяжный скрип, когда мы выскальзывали из страшных объятий чудовища, послужившего причиной нашей гибели, и затем, медленно вращаясь широкими кругами, мы стали спускаться в бездонную пропасть. Прошло, наверное, не больше 5 минут, но нам они показались часом, когда телефонный провод натянулся и лопнул с тихим стоном, как струна. В ту же минуту лопнула и проводящая воздух трубка, и сквозь отверстие стала по каплям просачиваться соленая вода. Опытные проворные руки Билла Сканлона мигом перетянули конец резиновой трубки узлами, и вода перестала течь, а доктор отвинтил пробку, и из баллона с легким свистом стал выходить сжатый воздух. Затем лопнул электрический провод, и мгновенно потух свет, но доктор в темноте добрался до аккумуляторов, и на потолке вспыхнули лампочки.
«Света нам хватит на неделю», — проговорил он с кривой усмешкой. «Во всяком случае, мы умрем при свете».
Потом он с досадой покачал головой, и его аскетическое лицо озарилось доброй улыбкой.
«Мне, собственно, все равно. Я старик, довольно пожил, и моя роль в мире сыграна. Единственное, о чем я сожалею, зачем я вовлек 2 молодых людей в это опасное предприятие? Я должен был рисковать один».
Я просто и горячо пожал ему руку, не в силах произнести ни слова. Билл Сканлон тоже молчал. Мы медленно опускались, измеряя скорость падения по теням рыб, поднимавшихся вверх мимо окон. Казалось, что это рыбы поднимаются вверх, а не мы опускаемся вниз. Кабинка сохраняла равновесие, хотя мне казалось, что мы каждую минуту можем перевернуться на бок или перевернуться вверх дном. К счастью, наш вес был хорошо сбалансирован, и мы шли ко дну в стоячем положении. Случайно взглянув на глубиномер, я увидел, что мы опустились уже на глубину 1600 метров.
«Видите, все выходит так, как я предсказывал», — заметил Маракот с мрачным удовлетворением. «Не мешало бы вам ознакомиться с моим докладом океанографическому обществу о соотношении давления и глубины? Как бы мне хотелось написать хоть несколько строк туда, наверх, чтобы пристыдить Бюлова из Гессена, который осмелился мне возражать».
«Черт подери! Будь у меня такая возможность, я бы не стал тратить ее на споры с этим тупоумным ослом», — воскликнул механик. «В Филадельфии живет одна крошка, когда она узнает, что больше уже не увидит Билла Сканлона, ее прелестные глазки наполнятся слезами. Да что и говорить! Хорошенький мы выбрали путь к нашим предкам».
«Вам не следовало опускаться с нами», — сказал я, пожав ему руку.
«Я бы счел себя последней дрянью, если бы остался наверху», — ответил он. «Нет, это моя прямая обязанность, я рад, что исполнил ее».
Мы помолчали. «Долго ли еще?» — спросил я доктора. Он пожал плечами.
«У нас еще будет время осмотреть дно бездны», — ответил он тихо. «Воздуха в баллоне хватит больше, чем на полдня. Опасность в другом, в продуктах выдыхания. Они задушат нас, если бы мы смогли выпускать углекислоту».
«Это, по-видимому, невозможно».
«У нас есть баллон кислорода. Я захватил его на всякий случай. Вдыхая его время от времени, мы как-нибудь продержимся еще. Взгляните на глубиномер. Мы опустились уже больше, чем на 3 километра.
«Да стоит ли бороться за жизнь? Чем скорее наступит конец, тем лучше», — заметил я.
«Это верно», — подтвердил Сканлон. «Раз-два и не копайся».
«И отказаться от поразительного зрелища, которого еще не видел ни один человек на свете», — возразил Маракот. «Это предательство по отношению к науке. Будем до конца записывать свои наблюдения, даже если им суждено погибнуть вместе с нами. Надо довести игру до конца».
«Да вы молодчага, док!» — воскликнул Сканлон. «Вы нам 100 очков вперед дадите! Ладно, будем играть до последнего грошика!»
Мы терпеливо уселись втроем на диван, крепко вцепившись в его ручки. Кабинка, колыхаясь и поворачиваясь, опускалась, и рыбы мелькали вверх мимо иллюминаторов.
«Уже 5 километров!» — заметил Маракот. «Я выпущу немного кислорода, мистер Хедли. Становится очень душно!» «Забавно!» — сухо усмехнулся он. «Теперь-то эту бездну уже во всяком случае будет называться бездной Маракота. Когда капитан Хови привезет эти новости, мои коллеги позаботятся, чтобы эта бездна стала не только моей могилой, но и памятником мне. Даже Бюлов из Гессена!»
И он стал бормотать о каких-то своих ученых обидах. Потом мы снова сидели в тишине и следили, как стрелка подползает к 7 километрам. Один раз мы задели за что-то тяжелое и ударились с такой силой, что чуть не перевернулись на бок. Может быть, это была крупная рыба, а может, выступ скалистой стены, вдоль которой мы низвергались вниз. Прежде нам казалось, что хребет находится на страшной глубине. Теперь же, когда мы смотрели на него из этой ужасной пропасти, он, на наш взгляд, был чуть ли не на поверхности океана. Мы все плыли, вращаясь и описывая круги, сквозь темно-зеленые водные пустыни. Циферблат глубиномера показывал 7600 метров.
«Мы приближаемся к концу путешествия», — сказал Маракот. «Глубиномер Скотта в прошлом году показал 8145 метров в самом глубоком месте. Через несколько минут мы узнаем, что нас ждет. Может быть, кабинка разлетится от удара, может быть...»
В эту минуту мы причалили.